Он открыл дверь в соседнюю комнату и крикнул:
«Канцлер Флер!»
«Ха!»
Послышался ответ, и в комнату вошел забатый штириец с плаксивым лицом кретина. В этапном управлении он был на ролях прислуги.
«Канцлер Флер!»
— приказал писарь. «Достань мою трубку, возьми в зубы, как собаки носят, и бегай на четвереньках вокруг стола, пока я не скажу «хальт». При этом ты лай, но так, чтобы трубка изо рта не выпала, не то я прикажу тебя связать». Забатый штириец принялся ползать на четвереньках и лаять. Старший писарь торжествующе посмотрел на Швейка. «Ну, что я говорил, видишь, еврейчик, какая у нас дисциплина!» И писарь с удовлетворением посмотрел на бессловесную солдатскую тварь, попавшую сюда из далекого альпийского пастушьего шалаша.
«Хальт!» — наконец сказал он. «Теперь служи, а порт трубку!»
«Хорошо, а теперь спой по-тирольски!» В помещении раздался рев. «Голарио, голарио!» Когда представление окончилось, писарь вытащил из ящика 4 сигареты «Спорт» и великодушно подарил их Гансу. И тут Швейк на ломаном немецком языке принялся рассказывать, что в одном полку у одного офицера был такой же послушный денщик. Он делал все, что не пожелает его господин. Когда его спросили, сможет ли он по приказу своего офицера сожрать ложку его кала, он ответил: «Если господин лейтенант прикажет, я сожру, только чтобы в нем не попался волос. Я страшно брезглив, и меня тут же стошнит». Писарь засмеялся.
«У вас, евреев, очень остроумные анекдоты, но я готов побиться об заклад, что дисциплина в вашей армии не такая, как у нас. Но перейдем к главному. Я назначаю тебя старшим в эшелоне. К вечеру ты перепишешь мне фамилии всех остальных пленных. Будешь получать на них питание. Разделишь их по 10 человек. Ты головой отвечаешь за каждого. Если кто сбежит, еврейчик, мы тебя расстреляем».
«Я хотел бы с вами побеседовать, господин писарь», — сказал Швейк.
«Только никаких сделок»,
— отрезал писарь. «Я этого не люблю. Не то пошлю тебя в лагерь. Больно быстро ты у нас в Австрии акклиматизировался. Уже хочешь со мной поговорить частным образом. Чем лучше с вами пленными обращаешься, тем хуже. А теперь убирайся. Вот тебе бумага и карандаш. И составляй список. Ну, чего еще?»
«Осмелюсь доложить, господин фельдфебель».
«Вылетай! Видишь, сколько у меня работы?»
Писарь изобразил на лице крайнюю усталость. Швейк отдал честь и направился к пленным, подумав при этом: «Муки, принятые во имя государя-императора, приносят плоды». С составлением списка дело обстояло хуже. Пленные долго не могли понять, что им следует назвать свою фамилию. Швейк много повидал на своем веку, но все же эти татарские, грузинские и мордовские имена не лезли ему в голову.
«Мне никто не поверит, — подумал Швейк, — что на свете могут быть такие фамилии, как у этих татар. Муглагалей Абдрахманов, Беймурат Алагали, Джередже Чердедже, Давлатбалей Нурдагалеев и так далее. У нас фамилий много лучше. Например, у священника в Живогоште фамилия Вобейда».
Вобейда в русском переводе «хулиган». Он опять пошел по рядам пленных, которые один за другим выкрикивали свои имена и фамилии. Джидралей Ганималей, Бабамулей Мерзагали и так далее.
«Как это ты язык не прикусишь?» — добродушно улыбаясь, говорил каждому из них Швейк. «Куда лучше наши имена и фамилии? Богуслав Штепаник, Ярослав Матоушек или Ружена Свободова?»
Когда после страшных мучений Швейк наконец переписал всех этих бабуля Галлие Хаджи-Муджи, он решил еще раз объяснить переводчику-писарю, что он жертва недоразумения, что по дороге, когда его гнали вместе с пленными, он несколько раз тщетно добивался справедливости. Писарь-переводчик еще с утра был не вполне трезв, а теперь совершенно потерял способность рассуждать здраво. Перед ним лежала страница объявлений из какой-то немецкой газеты, и он на мотив марша Радецкого распевал:
«Граммофон меняю на детскую коляску, покупаю бой белого и зеленого листового стекла. Каждый может научиться составлять счета и балансы, если пройдет заочные курсы бухгалтерии» и так далее.
Для некоторых объявлений мотив марша не подходил, однако писарь прилагал все усилия, чтобы преодолеть это неожиданное препятствие, и поэтому, отбивая такт, колотил кулаком по столу и топал ногами. Его усы, слипшиеся от контушевки, торчали в разные стороны, словно в каждую щеку ему кто-то воткнул по засохшей кисточке от гуммиарабика. Правда, его опухшие глаза заметили Швейка, но их обладатель никак не реагировал на это открытие. Писарь перестал только стучать кулаком и ногами. Зато он начал барабанить по стулу, распевая на мотив, не зная, что это значит, новое объявление. «Каролина Дрегер, повивальная бабка, предлагает свои услуги достоуважаемым дамам во всех случаях». Он пел все тише и тише, потом чуть слышно, наконец совсем умолк, неподвижно уставившись на большую страницу объявлений, и тем дал Швейку возможность рассказать о своих злоключениях, на что Швейку едва-едва хватило его скромных познаний в немецком языке.